по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1275-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. И, кстати говоря, до конца этого цикла, до завершения этого нашего цикла, если ничего не изменится, то вот остался нам ровно месяц. Так что вот такой момент. Мы постоянно говорим о том, за сколько мы лет это делаем. Да, вот в данном случае я просто могу сказать, что вот этот наш заключительный месяц начинается. Мы с вами читаем Откровение Иоанна Богослова. Мы с вами в 14 главе сегодня. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать в наших группах, в соцсетях. И это группа «По страницам Библии», это наши основные группы. И те группы, те сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И также я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Теос». И вот, пожалуйста, пишите, комментируйте. Ваши комментарии мы читаем всегда в начале наших эфиров. И затем уже мы переходим к Божьему Слову. У нас сегодня очень интересный фрагмент. Мы будем говорить об Агнце, который стал также пастырем, который ни одной овечки не потерял. Вот 144 тысячи овечек, упомянуты в 7 главе Откровения. И 144 тысячи овечек из народа Израиля, упомянуты в 14 главе. Не 143 тысячи 999, а ровно 144 тысячи. Они прошли через великую скорбь. И вот они пройдут через великую скорбь по одной причине. Поскольку он с ними, поскольку он их ведет. То есть водительство именно в нем. Никак иначе это быть не может. И мы с вами проходим через испытания нашей жизни. Не потому, что мы такие умные, разумные, хорошие и так далее. Нет, мы проходим лишь по одной причине. Поскольку он с нами, поскольку он нас через все эти испытания проводит. Но давайте сначала почитаем некоторые ваши комментарии, а потом я скажу несколько слов в подготовке к нашей сегодняшней беседе, чтобы вот эту предзаписанную часть по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, ну, вот вам было проще следить, проще понимать и так далее. Вот, давайте сначала, может быть, с такого шуточно-серьезного, и то, и другое. Некоторые дискуссии вызвал мой вчерашний совет, когда я задал нашему слушателю вопрос. Он говорит, что вот женщина хочет развестись ради меня. Да, вот, как бы, вот можно ли жениться на такой, который разведется ради меня? Некоторые уточняют, и вы совершенно правы. Вы говорите о том, что она замужняя женщина, вот это грех, то, что вы собираетесь делать. Понимаете, какая вещь? Вы правы. И это так и есть. Это действительно грех. Но, скорее всего, человек, который задает такой вопрос, рассуждает с несколько другой точки зрения. Если он христианин, то он знает, что это грех. Он в курсе. Если он не христианин, ну, это вот, ну, знаете, как иногда человек чувствует, что что-то не так. Ну, что вот как-то странно. А ему непонятно, что именно. И поэтому я вчера сказал о том, что вот... Задумайтесь о том, что если она предала ради вас, развелась ради вас с другим человеком, то она разведется потом ради кого-то другого с вами тоже. Там у человека есть опыт. Вот, вот хотя бы с этой точки зрения. А дальше, конечно, да, это грех, это это развал семьи, это разрушение чужой семьи. Это все понятно. Вот, и для христианина это очевидно. Хотя почему-то даже некоторые христиане, знаете, как считают, как вот типа, ну вот для всех грех, а для меня нет. То есть вот у нас особый случай. Почему-то люди, совершая грех, зачастую начинают думать, что у нас особый случай, и говорить о так называемой ситуативной этике. То есть когда вот в этой ситуации это нормально, это можно. Но моя ситуация отличается от всех остальных. Для любого другого это был бы грех, но для меня, не, у нас все по-настоящему, у нас все нормально. Вот, и это недопустимо, но и мы видим, что такое, к сожалению, в жизни очень часто как раз и совершается. Госпожа Беладонна, ну, это пишет она, потому что это связано с аналогиями. Она пишет по такой же схеме: нельзя жениться на вдовицах. А мужа угробила и тебя угробит. Ну, тут она скобочку эту поставила, госпожа Беладонна. То есть она улыбается. Не по такой же схеме, госпожа Беладонна. Тут другая схема немножко. И, кстати, та схема, которую вы предложили, и та аналогия, которую вы предложили, если ее немножко поправить, если ее немножко уточнить, в общем, вопрос Юрия, нашего слушателя, который задавал этот вопрос позавчера, представляет в еще более ярком свете. Вы пишете: по такой же схеме нельзя жениться на вдовах. Нет, по такой же схеме нельзя жениться на женщине, которая убила своего мужа ради вас. Вот представляете себе, человек пишет нам письмо или какому-то. Значит, вот ради меня, ради того, чтобы на мне жениться, вот, значит, чтобы за меня выйти замуж, она готова убить своего предыдущего мужа. Можно мне жениться на ней или нет? Ну, понятно, да? Вот и тогда понятна вторая часть этой схемы. То же самое будет и с вами. Раика, вот еще. А чтобы было еще понятнее, и как раз здесь вот пересечение с тем, что вы писали, с тем, что мы говорили по поводу того, что это грех, вот ради нашей с ней семьей, она готова разбить свою существующую семью, убить свою существующую семью. Стоит создавать или нет? Вот о чем шла речь. И госпожа Беладонна, вы правильно построили аналогию, но не до конца. Это не вдова, это нечто другое. Вот, теперь дальше. Тоже госпожа Беладонна упрекает богословов, причем вы упрекаете богословов скопом сразу, в том, что богословы, когда чего-то не знают, они рассказывают: вот этот думает так, тот думает так, они вот уходят от ответа и не хотят признаваться в том, что они не знают чего-то. То есть они не готовы, богословы не готовы признаваться в своем незнании. Значит, давайте... Во-первых, конечно, всех богословов-то не стоит. Там вот так же и богословы. Какие? Конкретно. Теперь давайте разбираться постепенно, что называется, по шагам. Значит, тут интересно, когда ты ведешь такие программы, как по страницам Библии, ты получаешь комментарии, которые, если вместе сложить, то они взаимоисключающие, да, они исключают друг друга. Госпожа Беладонна пишет о том, что вот так же богословы, которые не признаются в том, что они чего-то не знают. И это плохо. С другой стороны, у нас были комментарии, не сегодня, правда, не сейчас, но за вот 5 лет нашего эфира были комментарии, и мне были личные замечания. Знаете, о чем? Ты слишком часто говоришь, что не знаешь. Нельзя так. И вот я вот сейчас сижу и думаю, это что, плохо признаваться, что не знаешь? Это вот в комментарии. Нельзя так, да? Или наоборот? Значит, надо признаваться, а мы не признаемся. Говорить, что я не знаю, или не говорить? Я сейчас, конечно, несколько утрирую. Потому что говорю и говорить буду. Вот это как раз тут говорилось по числу 666. Вот по числу 666 я как раз сказал, что не знаю, и меня это не особенно интересует. В комментариях, кстати, сразу прозвучало, я ожидал, что это прозвучит, вот число полноты 777, 3 семерки, да, потому что 7 число полноты, 3 семерки, 3 раза по числу полноты, вот, это, конечно, хорошо, только далеко не во всех исчислениях, далеко не во всех системах записи чисел оно так устроено. Такие комментарии действительно есть. Там 666, как чуть-чуть не доходит до полноты. Это как у нас с дюжиной. Да? Есть число 12, дюжина, а есть число 13. Вот из этой же серии. Но в Библии этого не написано. В Библии так не говорится. То есть это в любом случае будет наше предположение, наш домысел. Значит, чуть-чуть не хватает до полноты, получается сатанинское число. Были в истории и другие попытки. Вы помните, что буквы имеют числовые значения. То есть, если вы берете букву алфавита... Ну, кстати, римские цифры так устроены, да? Значит, единица. Это у нас какая буква? Это латинская буква «И». Пятерка – это латинская буква «В». А десятка – латинская буква «Х». 50 – латинская буква «Л». Там 100 – латинская буква «С». 500 – латинская буква «Д». 1000 – латинская буква «М». Это, соответственно, мы можем с вами записать любое число, используя систему букв. Да, вот эти числовые значения. В еврейском языке то же самое было. В греческом языке то же самое было. Буквы другие, но смысл тот же. И вот пытаются разложить число 666 и сказать, что вот число зверя... Почему? Почему это так? Да, а вот потому, что тут закодировано имя такого-то деятеля исторического. Причем таких восстановлений бывает много. И люди, которые сделали одну из таких, в кавычках, с позволения сказать, реконструкций, зачастую как раз этой реконструкцией очень гордятся. Они говорят, что они знают, а вот это вот то-то и то-то. Кто-то из богословов в шутку сделал такую реконструкцию. Дальше, естественно, да, вот поскольку там вот число, вот имя этого человека, если там вот это подтянуть, если вот это допустить и так далее, имя вот этого человека можно записать такими-то буквами, они потом составляют 666 или почти 666, или вот как-то так, то, значит, вот это вот и есть тот самый зверь. Так вот, кто-то из американских богословов в шутку попробовал и сделал такое обоснование. Одно время в Соединенных Штатах был такой популярный детский персонаж телевизионный, сиреневый динозаврик Барни. Так вот, этот богослов в качестве шутки взял его имя, где-то поправил, где-то поменял, сказал, что в этом языке это писалось бы так, и в этом языке это писалось бы так, в эту эпоху это писалось бы так. Короче, у него получилось, что как раз имя Барни, этого самого динозаврика, при пересчете, ну, с определенными, конечно, исправлениями, дает 666. И вот, соответственно, именно этот сиреневый динозаврик оказывается антихристом. Вот, и он это сделал как раз для того, чтобы высмеять такое желание взять все, сосчитать и быть уверенным, что твое исчисление правильно. Вот, поэтому в наших программах мы говорили и будем говорить о том, что мы чего-то знаем или чего-то не знаем. А, возможно, кстати, другой вариант. Когда я по человеческому своему разумению убежден, что я что-то знаю, понимаю, а потом выясняется, что я этого не знаю и не понимаю. Такое вполне можно допустить. И, в общем, никто из нас от этого не застрахован. Теперь, что касается разных взглядов. А что плохого в том, когда богослов говорит, да, вот существуют такие-то взгляды, вот основные позиции, на этой позиции стоит то-то, на этой то-то. Я вижу в этих позициях такие-то плюсы, такие-то минусы. Но при этом говорит, а я сам не знаю. Я понимаю, кстати, что в этом нас с вами настораживает. Нас настораживает, как сказал один студент, вот вы тут рассказывали, вот 40 минут рассказывали, вот такая-то позиция, такая-то позиция. Да не надо мне ничего рассказывать, просто скажите мне, как правильно. Вот такое отношение, оно, конечно, как раз приводит нас к тому, что ну, скажите, как правильно, и не дергайте меня больше. Но штука-то как раз в том, что далеко не всегда мы можем это рассказать. Но во многих случаях мы можем это рассказать. Вот моя позиция здесь такова. Если я убежден, что это правильно, с библейской точки зрения, я готов это обосновывать, я буду говорить об этом. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Христос – Спаситель. Он единственный Спаситель. Другого спасения нет. Это правильно. Об этом говорит Священное Писание. Никаких колебаний здесь быть не может. Есть еще одна вот серия, да, такая, еще одна группа ситуаций, еще одна группа тем, когда я в чем-то убежден. Но я знаю, что многие христиане любящие Господа, знающие Господа, имеют другое мнение. Ну, даже вот по поводу того, будет ли церковь проходить через великую скорбь. Я убежден, что нет. Но есть немало христиан, которые стоят на другом мнении. Я скажу свое мнение, я буду отстаивать свое мнение, но я признаюсь в том, что есть и другие. Бывают ситуации, когда вы понимаете, или я понимаю, что наше мнение, ваше, мое, в меньшинстве. Тогда мы так и скажем честно. Большинство считают так. Я считаю по-другому, вот по такой-то, такой-то, такой-то причине. А там придем к Господу, посмотрим. Ну и, наконец, бывают ситуации, когда мы говорим, я не знаю. Вот есть разные подходы, меня ни один из них не убеждает, я не знаю. Вот, что касается числа зверя, тут есть еще один аспект. Если мы считаем, что церковь будет проходить через великую скорбь, тогда для нас этот вопрос куда более важен. Ну, потому что тогда предписание высчитать, сосчитать, счесть число зверя относится ведь и к нам тоже. И все это с нами будет. А если же... Это как раз про богословскую систему, да, когда мы говорим, что каждая ее часть обосновывает или обуславливает другую. Если же мы считаем, мы признаем позицию, что церковь не будет проходить через великую скорбь, вот тогда мы можем сказать именно то, что говорит доктор Маги и то, что вы слышали в вчерашней программе. Я не знаю, что означает это число, и не особенно хочу знать. Вот тогда мы можем себе это позволить. Иначе, если церковь через великую скорбь все-таки проходит, во что я не верю, но если, тогда вот такого уже не получится. Тогда действительно нужно смотреть, нужно по этому поводу спорить. И мой ответ «не знаю и не хочу знать», он не работает. Кстати говоря, часто нам напоминают, и это же целые баталии по этому поводу были, и есть баталии, ну, например, христиане, которые выступали против ИНН. Вот, или против штрих-кодов, или еще против чего-то. Вот число, нам написали даже в комментариях об этом. Да, без штрих-кода ничего нельзя купить или продать. Ну, пока можно. Пока можно, но вопрос еще вот в чем. Посмотрите, на каком этапе истории человечества происходит вот это присвоение этих чипов или этих кодов, или этих, как скажем, не знаю, знаков, да, вот этого знака. Посмотрите, что было до этого. Сколько там, какая там часть Земли уже умерщвлена? Что там до этого происходило? Что там с водами было? Что там с людьми было? Что во власти, что в политике? И вот поэтому я не воспринимаю, я понимаю, что сейчас многие из наших слушателей будут недовольны. Ну что же делать? Да? Я не воспринимаю, скажем, присвоение ИНН или там, паспортов, общих биометрических паспортов, как исполнение вот этого библейского пророчества в последних временах. Это скорее подготовка мира. Это такая репетиция. Это еще не концерт. Но это, да, репетиция к концерту. Причем эти репетиции проходят. И самые разные части этого, в кавычках, концерта, вот прогоняются на этой репетиции. Поэтому, то есть я гораздо спокойнее отношусь к этим вещам, чем многие люди, как сказал один из моих преподавателей, чем кричать и бояться по поводу ИНН, есть смысл идти Евангелие проповедовать. Потому что страхом своим, вот этим боязнью своей, и требованием что-то остановить, мы ничего не изменим. А вот проповеди Евангелия мы можем помочь людям не оказаться в эти времена великой скорби. В связи с этим я вспоминаю одного из моих преподавателей тоже, доктора Гарольда Хонера, исследователя Нового Завета, автора книг, в частности, по Новому Завету. Вот. И замечательного, например, комментария по посланию, на послание к Ефесянам. И он говорил, ну вот, да, это было еще 90-е, были 90-е годы, когда некоторые христиане, представляете себе, сопротивлялись приходу компьютеров и особенно приходу интернета. Говорили, ужас какой, антихрист грядет. На что доктор Хонор, который очень охотно пользовался компьютерами и умел пользоваться компьютерами, сейчас он уже с Господом, так что я думаю, что сейчас он умеет это еще лучше, и не только это. Вот. Но он говорил так: ну и чего вы боитесь? Антихрист придет. Так и хорошо, что Антихрист придет, потому что это означает, что тогда уже Христос вот-вот придет на землю. Это здорово, и мне не нужно этого бояться. Он, кстати, тоже стоял на позиции о том, что церковь не будет проходить через великую скорбь. И когда другие кричали: ой, сатанинская сеть, значит, люди попали в сеть интернета. А он мог говорить: да, а мы в этой сети будем... Не он, не один, кстати, он. Вот, говорить: мы в этой сети будем проповедовать Евангелие. И, кстати, тогда команда начала создавать сайт, замечательный совершенно сайт, англоязычный, называется bible.org. Пожалуй, лучший библейский сайт в консервативном христианском пространстве интернета. Его начали создавать тогда, когда другие кричали о том, что... Ой, какой кошмар, сети сатанинские. Так что, понимаете, какой у нас выбор-то остается? Либо бояться и от всего шарахаться, либо доверять простой мысли, да, простой, но очень важной мысли, что Господь на престоле. Если Господь на престоле, тогда все остальное будет в его руках, и со всем остальным он уж точно разберется. У нас с вами сегодня не очень большой фрагмент Священного Писания, но там всего, по-моему, 4 стиха или 5 мы сегодня прочитаем. Но в процессе чтения будет весьма важный разговор. Поэтому давайте обратимся к Господу и будем читать Слово. Господь наш и Бог, мы снова пред Тобой склоняемся, и мы благодарим Тебя за то, что Ты по милости Своей подарил нам это новое утро. Прославься, Господи, в нашей жизни и сейчас, когда мы будем читать и изучать Твое Слово Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1275-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подходим к 14 главе книги «Откровения Иоанна Богослова». Вот темы этой главы. Во-первых, Агнец на горе Сионе. Дальше – вечное Евангелие, благовествуемое миру. И возвещение о предстоящем падении Вавилона, провозглашение суда и благословения, а также пророчество о грядущем Армагеддоне. Итак, перед нами весьма насыщенная глава, и мы с вами будем постепенно по ней продвигаться, не торопясь. Кроме того, с началом этой главы завершается последовательность из 7 личностей. Помните, мы говорили, что перерыв обычно наступает между 6 и 7 элементами вот таких последовательностей. Но в данном случае это было невозможно по понятной причине. 6-я и 7-я личности – это ведь 2 зверя, и они непосредственно связаны друг с другом. Таким образом, они неотделимы друг от друга. Сначала дикий зверь из моря, потом дикий зверь из земли. О них надо говорить вместе, и потому эта последовательность была неразрывной. Но вот сейчас, уже после повествования об этих зверях, наступает как бы перерыв. Такой, какие мы с вами уже привыкли видеть в логической последовательности изложения событий в книге Откровения. Я еще раз напоминаю, что Откровение Иоанна Богослова – это не просто какое-то смешение видений, как ее представляют иногда. Это не просто некий свод непоследовательных пророчеств. События, изложенные в книге Откровения Иоанна Богослова,
развиваются вполне логично, в четко определенном порядке. И здесь перед нами также некоторые действующие лица, которых необходимо увидеть, чтобы охватить всеобъемлющую перспективу грандиозных событий, описанных еще в предыдущих главах. Ведь кроме семи действующих лиц, описанных ранее, в это время будут действовать и другие. И очевидно также, что это самые темные дни и самый страшный час в истории. Это и правда сатанинский разгул, как иногда говорят, сатанинский шабаш. И каждый разумный человек должен задаться вопросом, как же переживут Божьи люди это время? Смогут ли они его избежать? И выстоят ли до конца, даже при том, что все в окружающем мире, как кажется, против них? Так вот, пастырь, который начал со 144 тысяч овец, теперь называется для них Агнцем. И знаете, сколько с ним? Не 143 999. Нет, конечно. Все 144 тысячи человек. Он ни одной овечки, ни одного человека не потерял. Потому что он искупил их. Он запечатал или запечатлел их. Он сохранил их. Потому что он великий пастырь овец. Да, по отношению к нам это овцы другого стада, не нашего, не того, где мы. И этих овец он провел до конца. Именно такая картина предстает перед нами здесь, в начале 14 главы Откровения Иоанна Богослова. Именно за ним будет последнее слово, за Господом Иисусом Христом, за Агнцем, не за зверем, не за тем, кто пытается представить себя Агнцем, но говорит при этом как дракон. Нет, именно за самим Господом Иисусом Христом. И поскольку за ним будет последнее слово, Вавилон падет. И это будет великая политическая столица, великая коммерческая столица, великая религиозная столица мира во времена Великой Скорби. Мы к этому с вами подойдем еще в следующих программах. И она падет. И последователи зверя будут осуждены. Да, многие из тех, кто пошли за Христом, стали мучениками. Но они не проиграли, не потерпели поражения. Напротив, они победили. И снова я говорю вместе с Кальвином. Я предпочту быть на той стороне, которая, может показаться, проигрывает сегодня, но в конечном счете будет победителем, нежели быть на стороне, которая, кажется, сегодня одерживает победу, однако в конечном счете навеки потерпит поражение. И да, я рад быть на стороне победителя. Мы с вами узнаем, что эти люди стали мучениками, и их дела последуют за ними. Он вознаградит этих людей. И Агнец возвращается на землю. Мы с вами тоже это увидим, и подробно это будет описано в 19 главе. «И приходит утро, тьма рассеивается, и взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Эта глава начинается изображением Агнца вместе со 144 тысячами. И об этом в первых четырех стихах 14 главы. Давайте прочитаем 14 главу, первый стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Иоанн говорит «я взглянул», а значит, Иоанн остается свидетелем этих событий. История продолжает развиваться, события продолжают развиваться прямо на глазах у апостола Иоанна. И Агнец, описанный здесь, и есть Иисус Христос. Кстати, мы ведь уже видели это в 5 главе. Я сейчас не буду перечитывать, но мы видели это в 6, 8, 12 и 13 стихах. А затем и в 1 стихе 6 главы. Мы видим Господа Иисуса Христа как Агнца. И дальше то, о чем говорит Иоанн напрямую. Это именно гора Сион. И находится она не где-нибудь, а именно в Иерусалиме. Нет необходимости пытаться искать эту гору где-то еще. Перед нами здесь картина пасторальной сцены, пастушьей сцены. Именно так открывается тысячелетнее царство на земле. И Господь Иисус будет править именно из Иерусалима. Он ведь не случайно называл его городом великого царя. Мы с вами читали 2 Псалом, 6 стих, и об этом мы тоже говорили. Помните, «Я поставил царя своего на Сионе». Да, Бог намеревается возвести Господа Иисуса Христа на престол Давида в Иерусалиме, и конкретно на горе Сион. Я считаю таким образом, что 144 тысячи человек – это и есть те, кто был запечатлен еще в 7 главе. Да, я понимаю, что в связи с этим прочтением возникают некоторые сложности. И все же я стою именно на такой позиции. Я полагаю, что эти 144 тысячи прошли через великую скорбь, как трое еврейских молодых людей прошли когда-то через огненную печь. И обратите внимание, что Агнец стоит вместе с ними на горе Сион. Хотя по виду своему здесь он Агнец, он также и пастырь. С самого начала у него было 144 тысячи овец. И он прошел через великую скорбь, не потеряв ни одной. Здесь не сказано 143 999. Нет, именно 144 тысячи. Все на месте. Ни одной не потерял. Так же и в наши дни. Когда мирское и сатанинское давление тянет нас вниз, нам все равно остается доступным живой Христос, победитель. И как хочется, чтобы мы с вами все лучше Его познавали, чтобы нам приближаться к Нему, чтобы Он имел в нашей жизни все большее значение, чтобы с каждым днем Он занимал в нашей жизни все больше места. Я совершенно убежден, исходя из моего собственного опыта, что Господь Иисус Христос – это и есть ответ. Да, я понимаю, очень легко повторять эти слова, как заученную фразу. Ответ на все вопросы в Иисусе Христе. И я помню, как несколько раз в наших программах как раз эту заученную фразу критиковал. Потому что тогда хочется сказать, ну хорошо, ответ во Христе. А вопрос-то в чем? Так вот, Христос ведь действительно и есть решение всех тех вопросов, всех тех проблем, которые люди пытаются решать сегодня через разнообразные подходы, методы, системы. Ну, то есть, если вы это сделаете, то решатся проблемы и в семье, и в церкви, и на работе, и так далее. И мне кажется, что сегодня у нас как никогда много учения по всем этим вопросам, но как никогда мало практической христианской жизни, практического послушания Богу в семьях верующих, в нашем общении с окружающими людьми, на работе, на учебе, даже в церкви. В чем же сегодня наша главная проблема? В том, что нам не хватает методов? Нет, ничего подобного. Всяких методов у нас более чем достаточно. Но нам нужен Христос. Нам надо лучше узнавать Его, ближе к Нему приближаться. Надо, чтобы Христос занимал все больше места в нашей практической жизни, а не только в наших словах. Вы говорили с Ним сегодня? Когда вы в последний раз признавались Ему в любви? Он ведь говорит, что вас любит, и нам тоже стоит признаваться Ему в любви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А сейчас давайте пойдем дальше и прочитаем 2 и 3 стихи 14 главы Откровения Иоанна Богослова. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Апостол Иоанн говорит Я слышал. Он и видит, и слышит все эти события, эту сцену. 144 тысячи присоединяются к небесному хору в тысячелетнем царстве. А вы когда-нибудь слышали хор из 144 тысяч человек? Понимаете, ведь до этого момента Земля была в самом буквальном смысле не в ладу с небесами. Но вот здесь правление сатаны заканчивается, и Земля и небо поют в единой гармонии, в одной и той же тональности. Да, когда мы придем в тысячелетнее царство, так ведь оно и будет. Бог в небесах и на земле покой. Но пока-то на земле далеко не покой. Пока на земле далеко не все в порядке. 144 тысячи узнали, выучили вот эту новую песню. Они поют ее в гармонии с небесами. Бог поставил своих гуслистов на небесах, в то время как 144 тысячи находятся на земле. Да, может быть, мелочь, но интересно. Музыканты и певцы находятся друг от друга на далеком, скажем так, расстоянии. И все равно гармония, все равно единство. Вот эти небесные гуслисты, эти небесные музыканты будут играть действительно стройно. И ради Господа, а не ради себя. Еще раз прочитаю 2 и 3 стихи. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Вот этот голос гуслистов, это голос музыкальных инструментов, и он звучит в небесах. Это 2 стих. Я повторяю на случай, если кто-то не заметил, потому что здесь легко эту деталь упустить. А вот дальше 3 стих. «Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Значит, эти 144 тысячи на земле, а музыканты в небесах. И они поют ради Господа. Знаете, мне довелось в жизни видеть немало музыкантов. И многие, к сожалению, играют просто ради себя или ради каких-то своих личных интересов или личных амбиций. На самом деле поклонение и поклонение в церкви – это как раз то самое место, когда вопрос о том, ради кого или ради чего, наиболее уместен. Да, он относится ко всем областям нашей жизни, но здесь имеет смысл посмотреть на него именно с точки зрения поклонения. Если вы играете, если вы поете в хоре церковном, в группе поклонения, если вы поете соло на богослужении, если вы читаете стихотворение, задумайтесь о том, ради кого или ради чего вы это делаете. Это просто момент, когда есть смысл испытать себя и попросить, чтобы сам Бог испытал вас. Если вы выходите на эту сцену, если вы выходите перед церковью, будь то с песней, со стихотворением, с проповедью, наконец, для какой-то другой цели, ради чего-то еще, кроме Бога, кроме прославления Бога, тогда остановитесь. Мне доводилось встречать на христианских конференциях, да и в церквях тоже, музыкантов, чтецов, проповедников даже, по которым сразу было видно, что они выходят для того, чтобы прославить себя. Конечно, они никогда такого не скажут, но видно, что они выходят, чтобы покрасоваться, чтобы их заметили, чтобы на них обратили внимание. Один молодой человек как-то сказал мне такие слова, они меня, кстати, просто поразили. Он говорит: «Ну я пока пою в поклонении и веду поклонение, но со временем я хочу быть пастором, потому что поклонение – это не мое, и руководство поклонения – это не мое». Понимаете, что фактически сказал этот человек? Он воспринимает поклонение Богу, и более того, ведение церкви в поклонении Богу, как ступеньку в карьерном росте. Странно говорить о карьере в связи с церковью, но в данном случае это именно так и происходит. Эти небесные гуслисты и 144 тысячи человек на земле будут поклоняться Богу. Их поклонение будет настоящим. И это заставляет нас задуматься над вопросом: а что же делаем мы? Ради кого или ради чего мы это делаем? И мы также читаем, что эти 144 тысячи искуплены от земли. И искуплены они как раз для того, чтобы войти в тысячелетнее царство на земле. Они не взяты в небеса, но искуплены именно от земли. И это значит, что они будут жить на земле. Потому что в конечном счете не спасенные как раз-таки и не будут жить на земле. И никто не может петь эту песню, кроме искупленных. Потому что никто, кроме искупленных, не может по-настоящему петь хвалу Богу. Как жаль, что в церкви это не все понимают. Даже некоторые пасторы или лидеры поклонения этого не понимают. Да, конечно, хочется, чтобы все, кто пришел на богослужение, пели вместе, стройно, едино, хором. И даже иногда в церквях к этому приглашают. То есть ведущий поклонения говорит о том, что давайте все споем. Почему вы не поете? Давайте споем вместе. Я понимаю это желание. Я понимаю, откуда оно. Я даже разделяю это желание. Но тут есть одна тонкость. Знаете, ведь если собрались и верующие, и неверующие люди, то не надо просить неверующих петь христианские гимны или песни хвалы. Но вы представляете себе, что же будет? Вот неверующий человек слышит, давайте петь все, будем все прославлять Бога. И вот он начинает петь, не зная Бога, ну просто потому, что ему об этом сказали. И поет он следующее. «О благодать, спасен тобой я из пучины бед». Если неверующий, неспасенный человек такой будет петь, то вы таким образом сделаете его лжецом. Да, он будет лгать, но виновны в этой лжи по большей части вы, потому что вы настаивали, чтобы человек это пел. Не просите его петь. Пусть поют искупленные. И более того, псалмопевец ведь так и говорит. Это 106-й псалом, 2 стих. «Так да скажут избавленные», или в других переводах, «искупленные Господом, которых избавил он от руки врага». И обратите, пожалуйста, внимание, именно избавленные Господом, не все люди. Поймите, никто другой так не скажет. Никто, кроме искупленных. Ну а с другой стороны, именно искупленные и смогут с полным знанием дела, с полным пониманием провозгласить, что благ Господь. Небеса и земля соединяются в великолепной гармонии, гармонии хвалы и поклонения. И как же это контрастирует с предыдущей, 13 главой, когда земля восставала против Бога. Ну а здесь все действительно мир и покой. И Агнец на горе Сионе. Но мы читаем дальше. И перед нами 4 и 5 стихи 14 главы Откровения Иоанна Богослова. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим». Мы читаем, что они не осквернили себя или не осквернились с женщинами. И они девственники. Что же это значит? Честно говоря, для меня это всегда было загадкой. Здесь может быть буквальный смысл, и здесь может быть переносный, духовный смысл. Но также здесь может быть и то, и другое. Я лично считаю, что как раз и то, и другое. Время великой скорби – это время беспрецедентных страданий. И вот именно через этот период прошли 144 тысячи. Так вот, особые, экстраординарные времена требовали и особого состояния. Кстати, говорят, что после войны некоторые женщины, не дождавшиеся с фронта своих мужей, иногда говорили: «Лучше бы мне было не выходить замуж, знала бы, что будет война, наверное, подождала бы». Мне доводилось слышать такие истории, хотя, конечно, немного. Но это мировая война. А что уж говорить тогда про великую скорбь? Это действительно такое страшное время, что люди и вовсе не будут вступать в брак. Тут можно вспомнить пророка Иеремию. Он ведь тоже жил в тяжелое время, во времена Вавилонского пленения. И Бог запретил ему вступать в брак, как раз по причине темных дней, которые тогда были на горизонте. В книге пророка Иеремии, 16 глава, мы читаем об этом, начиная с 1 стиха. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сём. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сём, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Вот такое суровое пророчество здесь перед нами. Помните также, что наш Господь говорил об этом же в Евангелии от Матфея, 24 глава, 19 стих. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Вот здесь речь шла о тех, кто во времена великой скорби будет беременным или у кого будут грудные младенцы. Ну а мы с вами живем все-таки в другие времена. Апостол Павел пишет: «Брак у вас да будет честен, и ложе непорочно». И в первом послании к Коринфянам, 7 глава, он очень подробно об этом говорит. И вы помните также, что Бог заповедал Ною, чтобы люди плодились и размножались, и наполняли землю. Но сказано-то было это уже после потопа, а не до него. Потому что до потопа были совершенно иные времена. И я полагаю, что вот это благословение «плодитесь и размножайтесь» – это не то благословение, которое относится сегодня к нашему миру, к перенаселенной планете, ко времени, когда не за горами великая скорбь. Ну и кроме того, во времена великой скорби будут активно подчеркиваться и даже насаждаться так называемые свободные половые отношения. По сути, будет преобладать безнравственность. И вот тогда действительно лучше будет не жениться. Так вот, эти 144 тысячи человек сохранят себя от грехов периода великой скорби. Ну и кое-что все-таки скажу и о блуде духовном. Ведь вы помните, что идолослужение в Ветхом Завете как раз и рассматривалось как духовный блуд. И классический пример мы находим в книге пророка Иезекииля, 16 глава. В этой главе перед нами суровое обвинение Бога против Израиля, как раз за блуд и распутство, выражавшееся в идолослужении. Ну а 144 тысячи сохранили себя от поклонения зверю и его образу во времена великой скорби. Так что, когда здесь написано, что они не осквернили себя с женщинами, поскольку они девственники, это, очевидно, означает, что они сохранили себя как раз от безнравственности времен великой скорби. Они не вступали в брак как раз по причине тех суровых и тяжелых времен, когда им довелось жить. Но при этом они также не предались безнравственности того времени. Но также есть и духовный смысл. Блуд, распутство – это еще и идолослужение, как уже говорилось в Ветхом Завете. И таким образом получается, что речь здесь идет и о том, и о другом. С одной стороны, в буквальном смысле, с другой – в переносном, духовном. И то, и другое вполне соответствует тексту Священного Писания. И, к сожалению, вот здесь нам придется на сегодня завершить нашу беседу. Однако в следующий раз мы продолжим с того места, где сегодня остановились. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.